Мы продолжаем беседы по так называемым малым пророкам, и сегодня мы немного поговорим о книге пророка Ионы. Книга достаточно известная, известна в первую очередь потому, что, во-первых, она очень маленькая, три главки, и эти три главки, они занимают как бы проникнуты единым повествовательным сюжетом. То есть там, несомненно, есть пророческая нотка и пророческий образ, но это именно редкая для пророков повествовательная книга, вся целиком состоящая из сюжета. Поэтому она легко слышится, она легко запоминается. Ну и кроме того, она известна еще и потому, что она практически, ну, целиком, почти целиком вставляется в чтение накануне Пасхи, в Великую Субботу, на вечерне читается эта книга, отрывок из этой, большой отрывок из этой книги про пророка Иону. Вот. И поэтому она очень известна, но тем не менее есть некоторые моменты, акценты, которые необходимо лишний раз, я думаю, обговорить для того, чтобы вот яснее, четче было вот то, на что указывает и о чем свидетельствует эта пророческая все-таки книга. Это не просто книга о приключениях пророка Ионы. Это именно пророческая книга, то есть свидетельствующая о Христе, пророчествующая о Христе. Кратко самый сюжет попробую пересказать. Господь посылает пророка Иону в город, далекий от Палестины достаточно, город Ниневии. Он никакого отношения, там не живет израильский народ, это другой народ, это столица другого государства. И грехи этого города, как свидетельствует Господь, весьма высоко дошли, и вопль этого города весьма слышен и взывает от отмщений о том, чтобы наказать. Вообще само это выражение, типичное для Священного Писания, о том, что Бог слышит вопль, можно понимать двояко. С одной стороны, самой величайшей неправдой перед лицом Бога это является унижение людей обездоленных, нищих, людей сирот, вдов, то есть людей, которые не могут ни себя защитить, ни себя прокормить. И обиды по отношению к ним Господь воспринимает как бы лично к себе. И стенание вот этих обездоленных и униженных людей можно понимать как вопль. А с другой стороны, так сказать, попытаясь проникнуть в глубину этого явления и вот в контексте всех книг Священного Писания, всего вот контекста, всего корпуса Священного Писания, можно понимать и вопль, восходящий к Богу, именно как свидетельство невидимых бесплотных сил, которые присутствуют везде. И, как мы знаем, ангелы-хранители есть не только у людей, есть у городов, есть у государств, есть силы небесные, берегающие какие-то источники, реки, вот, какие-то протяженности земные. Вот то, что нам только отчасти приоткрыто, и апостол Павел говорит, призывает не заострять на это внимание, но тем не менее мы знаем, что мир нас окружающих, кроме людей, населен еще и бесплотными силами. И вот очевидно, эти бесплотные силы тоже как-то свидетельствуют, по крайней мере в разных местах Священного Писания мы об этом видим, вот так скажем, обмолвки, намеки, именно чтобы не погружать человека, не заострять внимание к этому вопросу. Вот. Но они есть, эти силы небесные, эти духи, посланные на служение человеку. И вот они тоже могут взывать и кричать о воздаянии. По крайней мере, мы вот на примере Содома и Гоморры можем именно так себе представить этот вопрос. Так или иначе, Господь определил этот город наказать. Но и посылает пророка Иону пророчествовать этому городу, очевидно, как и как действительно так оно и есть, как мы узнаем из того, чем закончится эта история, в надежде, что этот город может покаяться, раскаяться. Иона отказывается. Нам истинные причины, побудившие пророка Иону бежать от своей миссии, неизвестны. Вот. То, что он говорит потом, очевидно, некоторые всего лишь изъяснения того, что на самом деле было. Но так или иначе, пророк Иона пытается уклониться от этой миссии и сбежать. Поступок на самом деле довольно странный для пророка. Вот. Ну, и это как бы показывает, что на самом деле человек он сложный, противоречивый и, так скажем, не профессиональный пророк, а человек, избранный специально для несения, для свидетельства именно этой миссии. А возможно, по крайней мере, такую точку зрения пытается, вот так пытается объяснить поступок пророка Ионы известный учитель церкви Ефрем Сирин. Он говорит, возможно, разочаровавшись в силе пророческой проповеди в самом Израиле, пророк Иона тем более не ждал ничего хорошего от своей проповеди у людей, которые вообще не знают истинного Бога. Если люди, знающие Бога и не слышат проповеди и свидетельства пророков, то какой смысл говорить тем, которые вообще чужды и учению о Боге, и истинной вере, и настоящей религиозности, какой смысл вот идти, бежать и делать. И пытаются уклониться, хотя пророк, конечно, понимает, что от Бога убежать невозможно, нельзя. И действительно, находясь в море, пытаясь на корабле уплыть, возникает большая сильная буря, корабль чуть не тонет, корабельщики пытаются выяснить, в чем причина, бросают жребий и узнают, что причина в Ионе. Он им объявляет, не лукавя, что действительно он пытается сбежать от лица Бога, и говорит им, бросьте меня в пучину, и море утихнет. Его бросают в пучину, тем самым буря утихает, вот можно так сказать, гнев Божий утихает, и корабль благополучно плывет дальше. А Иона погружается в пучину, и, как сказано в книге, Бог повелел большой рыбе, киту, проглотить. Не кит в нашем понимании, вот, какой-нибудь, это просто такой перевод типичный, хотя в данном случае я склонен повторять за святителем митрополитом Филаретом Дроздовым, бессменным, долгим, первосвятителем московским, митрополитом московским первой половины 19 века, он сказал, что когда его спрашивают, ну как так может кит проглотить Иону, как может такая рыба проглотить Иону и может он остаться там, сохраниться в целости, он сказал, вот для меня нет никаких сомнений, если Библия написала, что Иона проглотил кита, я и этому поверил. Вот, поэтому в данном случае я не буду пытаться объяснять, какой это вид рыбы и кто там действительно кого глотал. Не в этом, по сути дела говоря, смысл. Иона был проглочен, и там, находясь в чреве кита, он смирился и взмолился к Богу, что душа моя дошла до исхода смерти, до самых вот, преисподней земли. Вот, я умоляю тебя меня освободить и выпустить, чтобы я восстал, чтобы ад меня не удержал, чтобы преисподняя меня не проглотила до конца. И Бог повелел, и Иона был выпущен, вот так скажем, как используется в славянском языке такое выражение по отношению к этому, изблевал кит Иону, в богослужебной литературе это часто используется, иногда людей, возможно, смущает, но именно вот такое было действие. Вот. Дальше Иона идет в город, проповедует, говорит, что через 40 дней город будет разрушен. И неожиданно его проповедь возымела действие. Все люди этого города от мала до велика, все по повелению правителя города, царя города, наложили на себя пост. То есть буквально так было объявлено, что поститься должны все. Все должны сойти со своих седалищ, почетных и важных. Все должны одеть вретище, посыпать голову пеплом, то есть смириться, забыть о своих тонких, роскошных, шелковых и разных парчевых нарядах, о своей роскоши, о своем избытке. Все должны уравняться друг с другом, стать как последний нищий. Все должны перестать вкушать и пить, причем это распространялось даже на скот и на младенцев, чтобы действительно вопль, который до этого восходил перед лицо Бога о грехах народа, был, как бы так сказать, заменился воплем вот этого страждущего перед Богом населения. Потому что, понятно, коровы мычат, лошади ржут, дети плачут, вот, малыши просят кушать, женщины плачут перед мужьями, что им не дети их плачут. И все вообще погружаются, действительно, если такую представить картину, все кругом вопит и плачет от того, что они страдают перед Богом. Они наложили на себя пост, авось, причем это не гарантированно, авось Бог сжалится и нас помилует. Иона вышел за пределы города и ждет, что из этого будет. Вот, ничего не происходит. И Иона, как сказано, раздражился. Не расстроился, не огорчился. Библия приводит такое слово – раздражился. Его посетило раздражение. Он в гневе. И говорит Богу, он судится с Богом, он спорит с Богом. Но не об этом ли я думал, помышлял и говорил в сердце своем, что ты, Господь, милостивый, милосердный, и пощадишь этот город все одно? Раз он говорит это с раздражением, то, очевидно, он не вполне адекватно описывает действительно то состояние, по которому он сбежал, тем более он мог видеть, что на самом деле милость на израильские города не простирается, что действительно израильские города вкушают плоды гнева Божьего. Вот. Но он раздражился, и Господь, что очень характерно, что очень показательно для этой книги, хотя Иона ведет себя, ну вот могу свидетельствовать, совсем не так ведет себя, как все остальные пророки, любой из этих 12, любой из великих пророков, потому что таких резких, раздражительных слов я не наблюдал, не слышал, не читал, чтобы кто-то из пророков их говорил. И Господь, тем не менее, пророка Иону не наказывает. Он преподает ему урок. Очень такой красивый, вот просто как шедевр педагогической практики. Действительно, очень красивый, очень трогательный и очень запоминающийся урок. Неожиданно, поскольку это пустыня, это Ниневия, жаркий зной иссушает тело, печет голову Ионе, он изнемогает, и это еще более усиливает его раздражение. И Господь повелел, что вот упало семечко, и выросло растение, но предположительно это тыква. Тыква, не тыква, нам неизвестно. Но растение, которое имело большие листья, вот, которые не только давали тень, давали именно прохладную тень, поскольку это был живой лист, несущий в себе жизнь. И это очень обрадовало Иону. Жизнь в пустыне, растение, влага, которая действительно дает прохладу, защищает от зной. И он так успокоился и почти даже обрел мир. Но растение, опять-таки по воле Божьей, подточил червь, и оно засохло. И он расстроился еще больше. Так всегда с нами бывает, когда мы что-то получаем, какое-то утешение, и вдруг неожиданно это чаемое нами утешение отнимается очень быстро, пока мы им еще не присытились. Нас это очень сильно раздражает. Вот. И Иона говорил, так лучше бы мне и не жить. Лучше бы мне и не жить, зачем вообще я родился, потому что скорбь моя больше, чем можно вынести, хотя любой и наблюдающий, и читающий понимает, что, ну, по крайней мере, со скорбью пророка Иеремии, не говоря уже о скорби Иова, который говорит подобные слова, но, разумеется, скорбь Иона не сравнить. Вот, это преувеличение, вызванное раздраженностью человека. И тем не менее, Господь не сердится, а Он ему говорит: «Что ж ты, Иона, раздражился, расстроился из-за растения? Так оно ж не по твоей воле взошло, не по твоей воле умерло». Вот, ну, оно растение. Он говорит: «Да, сильно расстроился». «Так вот ты, говорит, расстроился из-за растения, так мне ли не пожалеть, ты пожалел это растение, мне ли не пожалеть великий город, в котором огромное количество тысячи детей, там точно цифра приводится, 20 тысяч, по-моему, людей, которые не могут отличить правую руку от левой. То есть, попросту говоря, младенцы, которые не сделали еще никакого зла, и множество скота, который тоже ничего не сделал, но они живые, и они взывают ко мне о милосердии. Неужели мне их не пощадить? Ты вот расстроился из-за растения, тебе его жалко. Так я тем более хочу пожалеть город, в котором столько количества, такое количество жизни, причем жизнь, не сделавшей никакого греха». Вот на этом книга заканчивается, хотя те, которые заинтересуются книгой пророка Ионы, я рекомендую почитать вот толкование преподобного Ефрема Сирина на вот слова пророка Ионы. Там он как бы дописывает книгу пророка Ионы очень в своей манере, очень характерно и очень показательно, вот именно показывая, насколько духовная жизнь жителей Ниневии на поверку оказалась выше духовной жизни населения Израиля. Вот, что те поверили проповеди пророка Ионы, а жители Израиля не верили проповеди пророческой. И Христос, собственно говоря, об этом же и говорит, что иногда люди, язычники, люди, по нашему мнению, чуждые Бога, оказываются к вести о Боге, о пророчестве более восприимчивы, чем люди, к которым эта проповедь напрямую обращена. И все-таки, говоря о содержании, о смысле этой книги, вот надо некоторые моменты вот еще на них обратить внимание. Особенно, конечно, это вопрос с пребыванием Ионы в чреве кита. Это аспект, понятно, что это пророчество о смерти и воскресении Христа, причем тут настолько очевидно, хотя просто потому, что в Евангелии сам Христос указывает на этот образ, как Иона провел в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий на третий день воскреснет. Именно вот такое толкование Иона как прообраз Христа, пребывающего в аду, ведь действительно то, что говорит Иона, если вчитаться во вторую главу книги пророка Иона, оно очевидно относится не к описанию внутренности, вот так скажем, желудка рыбьего, желудка китового, оно относится именно какие-то метафизические аспекты имеет. То есть, воспевая эту пророческую песнь, которая стала основанием для, так сказать, образцом для создания 6-й песни всех православных канонов, они по этому образцу пророческой песни пророка Иона созданы, вот, что он-то, когда воспевает эту песню, очевидно, поет ее, молится ею, вдохновляемый Святым Духом, потому что он не реалистично описывает внутренность того чудовища, того существа, внутри которого он оказался, а он говорит именно о реальности того, что испытал Сын Божий, спускаясь в преисподней земли. Он такие образы использует. Ад преисподней земли, вот душа моя спустилась, или вот буквально к истокам, то есть саму пучину смерти погрузилась. Вот, то есть все такие образы метафизические, которые показывают именно инфернальную сгущенность. То есть он как бы духом погружается в ад, насколько это возможно, и вдохновляемый благодатью Святаго Духа свидетельствует о том, о чем, в принципе, человек, ну, знать не должен. О переживаниях, о ощущениях, о том, что испытал, мог испытать, должен будет испытать Сын Человеческий Иисус Христос, спускаясь в преисподние земли. И понятно, вот этот образ, он настолько яркий, именно как яркий, что он стал предметом и литургической практики, и иконографической традиции. С тех пор именно по этой причине на иконах старинных, древних, ад изображается в виде кита, в виде, ну, в смысле, большой рыбы, которая раскрывает свою пасть, и туда уходят вот те грешники, которые должны, вот, ну, должны туда уйти. Или и в литургической традиции это богослужение, особенно вот богослужение Страстной Седмицы, богослужения пасхальные, они говорят о том, что вот действительно так, что ад изблевал своих мертвецов. Вот. И тоже поэтически, образно ад изображается в виде большой рыбы, которая чувствует, думает, дышит, говорит, делает какие-то действия. Вот именно этот образ, отмеченный, так сказать, фундаментально показанный, явленный пророком Ионой, он действительно очень глубоко укоренился в литургической иконографической традиции, и поэтому вот очень яркий. Люди часто недоумевают, откуда такие, как нам кажется, языческие традиции. А это не языческие традиции, это именно взят образ Священного Писания, поскольку никто не знает, как выглядит ад на самом деле. Ведь вот у Данте, например, это чисто языческая традиция, он берет в данном случае описание именно языческих авторов и восстанавливает вот свое схождение в ад именно по языческим авторам. А православие свидетельствует, никто не знает и не может знать, что было там. Оттуда никто никогда не возвращался. Вот мы даже максимум, на что пошла фактически церковная традиция, она, так сказать, узаконила, воцерковила свидетельство о мытарствах Феодоры. Но это именно мытарство, а не то, что реально представляет собой рай или что реально представляет собой ад. Человеку не дано знать это. Дано только в образах и символах. Вот в данном случае образ, явленный пророком Ионы, это один из вполне приемлемых образов, который стал частью традиции. Вот это первое, о чем бы хотелось сказать. Ну и второе важнейшее свидетельство, это, конечно, свидетельство о пользе поста. Не случайно, мы не знаем по какой причине, но действительно Господь засвидетельствовал, что 40 дней, через 40 дней город должен быть разрушен. Жители начали поститься. Предполагается, этого не сказано в книге, но по мысли вот авторской, то есть по свидетельству, насколько можем проникнуть свидетельство Святаго Духа, и по толкованию Ефрема Сирина, это как раз и продолжается 40 дней. То есть 40 дней действительно люди пребывают в посте. И можно понимать, что это такое было. Можно понимать, что это было не просто какое-то единичное случайное действие. Действительно, город воспринял слово, свидетельство пророка Ионы и действительно явил плоды. И важно вот это количество, 40 дней. То есть фактически для того, чтобы умолить Бога, Господь их призывает поститься 40 дней. Это отсюда, вот это не первое, но мы знаем о посте Моисея 40-дневном, который тоже 40 дней. Почему 40? Конечно, это все толкование, но на самом деле это тайна этого числа и тайна промысла Божия. Почему именно 40 дней он определил в пост? Ну, 40 дней постится Моисей, 40 дней постятся жители города Ниневии, и они действительно бывают услышаны. И поэтому Великий пост совершенно не случайно избран в протяженностью 40 дней. Хотя все мы вот должны понимать, что так как мы сейчас постимся, Великий пост это, ну, скорее только некоторое пожелание, некоторое предощущение, некоторое как бы предвкушение того, чем должен быть настоящий пост. Потому что в древности люди действительно воздерживались от пищи вовсе, не от скоромной, они просто воздерживались от пищи вовсе. Они действительно постились, и это сокрушало вот тело очень сильно, сокрушало то, что называют святые отцы седалищем страстей. И вспомню, что и Христос в пустыне постился 40 дней. Ну и понятно, что все вот это описание, оно является крайнюю степень милосердия Божьего. Господь милосердно относится к Ионе, он его не наказывает, он обращается с ним как с учеником, таким вот немножко, ну, раздражительным, очень трепетно воспитывает и учит его милосердию, тому, что милости хочу, а не жертвы. И милость к этому городу, который действительно смог умолить Создателя. И важно в этом понимать и то, что даже такое определение, изреченное через пророку, оно может быть отменено, мы об этом уже говорили, если люди, человек смогут, захотят умолить Бога о милосердии. Он хочет быть умолен, лишь бы мы этого милосердия взыскали.